Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», ноябрь, 26 число, пятница, прямо сейчас 16.06. Сказать добрый день хочется, но уже темно. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Там пробки, пробки серьезные, это у нас каждый день последнее время бывает. Так вот, сейчас 7 баллов, а впереди 3 часа 8-бальных пробок, таков прогноз Яндекса. В 5, в 6 и в 7 вечера в городе по прогнозу 8-бальные пробки, но к 8 все должны разъехаться, да, а прогноз по Яндексу, оценка 8-бальных, 8-часовых пробок, оценка 6 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это оценка делового климата в Российской Федерации. «Коммерсант» сегодня пишет, ссылаясь на компанию Pricewaterhouse и аналитический центр NIFI. Вести бизнес в России оказывается очень сложно. Именно такая оценка. Первая тема. А вторая тема – вчерашнее заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о том, что в Подмосковье закрыли все детские дома. Куда делись дети? Или все-таки детские дома просто как-то иначе называются теперь? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Ваше сообщение принимаем через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Первая тема для обсуждения. Заявление, что вести в бизнес в России оказывается, цитата, «очень сложно». Мониторинг делового климата ведется, и вот он показывает, что вести бизнес в России либо сложно, либо очень сложно. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные опроса компании PVC и аналитического центра NIFI. С 2018 года практически не меняется восприятие предпринимателями сложности ведения бизнеса. Вот теперь это интересно. Последствия пандемии, цифровизация бизнеса, какие-то новые решения. Но показатели не меняются. В 2018 году о том, что в России вести бизнес скорее сложно или очень сложно, говорили 88% руководителей, а в 2021 году 87%. Илья Тимошин, президент Союза деловых людей. Он с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Скажите, вот эти 87 или 88%, ну, если вот, к примеру, соседние страны хотя бы брать, это сильно отличается? Или везде сложно?
Ну, на самом деле, везде есть, конечно, свои особенности. Здесь вопрос, когда стоит вопрос опросов, такая немножко тавтология, то кто эти люди, кого опрашивали, да? Потому что если, например, это совсем новички, там, скажем, там, до года, до трех лет в бизнесе, то, возможно, процент такой высокий. Ребята, которые там давно в бизнесе, они адаптированы больше к нашим условиям, да, и там то, что и налоговое бремя, и все остальное, уже люди понимают, как это можно оптимизировать у себя. Вот, у нас просто очень ворвалось несколько лет, как сильно вот этот успешный успех у всех, да, там красивая картинка предпринимателя. Вот, ну, были определенные структуры, все про них знают, когда вот эта иллюзия у людей формировалась. И люди шли в предпринимательство, кому не лень, потому что, ой, мне что-то плохо на дядю работать. Думаешь, ребят, серьезно, на дядю плохо? Вести свой бизнес, ты можешь вообще спать перестать. И в том числе, и не только из-за задач, которые есть, но из-за нерв, которые как, и просто кругом такой трэш возникает. Вот. И поэтому, на самом деле, по статистике, которые бизнесы регистрируются, выживают там меньше 3%. Поэтому те, кто выживает, конечно, изначально сложно. Мы делали разные тоже опросы. Основная эта проблема какая? Не в том, что бизнес сложно вести, а в том, что большинство предпринимателей некомпетентны в этом. То есть есть много компетенций, которые...
Им потому сложно, что они не понимают, как...
Да, да, именно об этом речь идет, что смотрите, например, мы там проводим разные мероприятия, в том числе там с Минэком, там с Минпромторгом делаем федеральные, и даже большое количество людей, они даже финансовые основы не понимают, а финансовая основа это, ну, кровеносная система любого бизнеса. Ребят, вы тиражируете убытки, вы продаете рубль по 10 копеек, очередь стоит, а, конечно, что-то нету в кармане, а потом все плохо у нас оказывается. Поэтому, конечно же, опросы там, да, и налоговые бремя корректировать нужно, и много другого чего, но если вы будете понимать саму модель бизнеса, да, что у вас не убытки тиражируются, а прибыль, прибыль есть, тогда вы учтете все расходы. И вот большинство ребят просто, знаете, как вот такое с амбициями врываются в какой-то там проект и начинают себе вот условно наращивать этот геморрой лишний. А нужно просчитать, корректировать. Причем ситуация же меняется постоянно. Те же налоговые нагрузки, смотря в каком виде у вас бизнес и так далее. То есть есть много разных льгот, просто люди даже их не изучают. Понимаете, в чем речь? Вот есть просто нацпроект у нас, да, там наш любимый президент сделал нацпроект по МСП, малое и среднее предпринимательство. Да-да. И в рамках нацпроекта огромное количество денег выделяются предпринимателям. Выделяется на то, что, например, хотите вы сайт себе создать, сейчас это актуально, так давно это актуально, но сейчас вообще это актуально. Вам государство дает на это деньги, но не вам конкретно, как предпринимателю, потому что вы их можете, машину себе обновить. А находят вам подрядчика, но вы не платите свои деньги. Вам нужно на маркетплейсы выйти. Мы сейчас все знаем, как маркетплейсы растут. Если ребята выходят, они начинают выживать нормально же, потому что там и трафик, и все остальное. Государство вам на это бюджет тоже дает. Вам нужно сертификацию товара пройти, на это вам бюджет дает. А многие сидят и говорят, да нет, в стране все плохо у нас, меры поддержки нету. А начинаешь об этом говорить, а вы обращались в эти центры, сделали центры по всей стране, мой бизнес назвали. Это, знаете, как вот мои документы для физлиц одно окно, а это для предпринимателя. Я говорю, вы поднимите свои вторые 90, туда хотя бы дойдите. Ой, оказывается, правда, столько всего интересного есть. А вы что думали, вам как это в матрице волшебную пилюлю дали, у вас бизнес потер? А у нас вот этот успешный успех, он кругом везде, у всех в голове застрял, что вот сейчас я начну, уйду с работы на дядю и буду валяться еще под пальмой, смотреть, как мне на планшете...
Хорошо, давайте даже не про дядю и не про пальму. А вот вы говорите, значит, мой бизнес... Приходишь, получаешь. Так. Это настолько автоматически работает? А вот Роман пишет, я туда обращался и ничего не получил.
Смотря какой регион и как обращался. Здесь опять же, смотрите, есть, например, квоты. Там государство, оно же тоже не бездонная бочка в рамках нацпроекта. Что, обращался за какой услугой, что не получил. Вот везде много есть деталей. У меня когда такие вопросы пишут тоже многие там участники. Я говорю, ребята, вы зачем обращались? На маркетплейсы хотел выйти. А что не получил, что вам сказали? Сказали, что квоты кончились, обратитесь там или подайте заявку в очередь. Подайте тогда заявку в очередь, получите это в январе условно. То есть, вопрос, почему отказ был, я вот сейчас не понимаю.
Безусловно, ожидать наличия безусловного согласия на любую просьбу тоже не стоит. Хорошо, тогда дальше. Возвращаясь к опросу, с которого мы начали, собственно. Угу. Когда говорят, что основной барьер для ведения бизнеса – это высокие налоги или налоговая политика государства, насколько с этим можно согласиться?
Слушайте, на самом деле, если мы возьмем другие страны, то у нас не очень высокая нагрузка на предпринимателя налоговая идет. Она, скажем так, комфортная. Здесь вопрос, опять же, нужно изучать. Потому что человек, когда выбирает для себя, форму ООО или ИП, он до конца не понимает, что при одной схеме модель налогов для него будет такая, для его бизнеса такая модель. При другой форме юридической регистрации будет другая налоговая схема. Казалось бы, что там ООО может быть и проще, но с другой стороны возникает там уже вывод средств и все остальное. Там кругом еще много налогов других прилетает. И здесь вот как минимум в основах в этих тоже нужно разбираться. Налоги у нас на самом деле в нашей стране по сравнению с Европой гораздо ниже. Если просто кто-то не оценивал, возьмите просто статистику, посмотрите как минимум по ведущим европейским странам.
Тогда смотрите, хорошо, там просто дальше эти 27% сказали, основной барьер – это налоги. А вот когда говорили про непрозрачные законы или, к примеру, про административные барьеры, тут уже совсем не 27%, а всего 12 или 11%. То есть получается, что это преувеличенная проблема?
Слушайте, я бы на самом деле здесь, опять же, у меня вопрос, кто эти люди, кто отвечал, сколько они лет в бизнесе. Потому что, например, когда вы говорите про налоги, может быть, когда ребята привыкли находиться в серой зоне совсем много лет, и для них это сейчас, Мишустин будущего, когда возглавлял ФНС еще, они сделали очень классную систему, хорошую, что вот все можно отследить, уже не спрячься в серой зоне никак. Потом сейчас меры поддержки, например, Много же компаний, почему не получили меры поддержки? А потому что они в серой зоне находились, государство их не видело. И также мы обращаемся за поддержкой в тот же мой бизнес. Если вы будете в серой зоне находиться, вас не увидят, вам никто ничего не даст. И здесь вопрос, если ребята привыкли как раньше, по старинке, что можно находиться в серой зоне. Наверное, для них сейчас это, конечно, налоговая премия идет. А если те, которые новички выходят, они говорят, все нормально, в принципе. Сейчас сделали для фрилансеров самую простую форму самозанятости 6%. Куда еще чего?
Понял. Что, без... Спасибо.
Да, второй вопрос, что непрозрачная система. Здесь, опять же, есть там, например, виды деятельности, которые требуют лицензии. Есть какие-то проверки, да. Здесь вот сейчас в этом плане, вот вы правы точно, там много очень проблем есть, потому что наши вот эти надзорные органы не работают за галочку, да. То есть их задача найти больше проблем. Не предупредить там как-то, не профилактику провести, а выявить и наказать. Вот в этом плане работа ведется. Но в целом, если у вас там вид деятельности требует лицензии, он у вас есть, все, отлично, окей. Причем сейчас сделали такую штуку, что можно написать, если вас часто начинает условно кошмарить ваш бизнес какой-то, тот же там, не знаю, Титов омбудсмен, есть прокуратуру можно написать, линии поддержки предпринимателей. Быстро с этим сейчас начинают разбираться. Эта проблема существует, да, но, слушайте, очень
но, похоже, преувеличено. Спасибо. Илья Тимошин, президент Союза деловых людей. Еще раз напомню, Илья Тимошин удивляется результатам. Но даже если верить этим результатам, налоговая политика, как проблема, это 27%. А когда мы говорим про административные барьеры или бюрократию, это всего 11%, только каждый десятый говорит об этом как о проблеме. 7,3%, а вот Самсон говорит, нет, невозможно вести бизнес. Но это, понимаете, когда вы пишете «невозможно вести бизнес» и добавляете еще 4 восклицательных знака, так, может быть, попробовать? Студент Добра пишет, что с его точки зрения основная проблема для бизнеса – это суды. Анна пишет, что заниматься бизнесом вообще сложно. И говорить, что в какой-то стране это просто, было бы странно. Еще раз напомню, у нас очень сложно или сложно, говорят 87 или 88% руководителей. 472 пишет, только что сказки рассказывал. Вот это то же самое. Ну и что? Ну, написали дальше. Это неубедительно. Объективно, Артем пишет, сложность в том, что юридические лица – это общество с ограниченной ответственностью. Ничем не отвечают, кроме уставного капитала. То есть поставщик вас будет кидать, будет банкротить компанию, и ничего ему не будет. Второй момент, потому что, и это уже про суды говорили, отсутствие прецедентного права. У нас по похожим арбитражным делам бывают в разных регионах противоположные решения, что, кстати, может быть и хорошо. Потому что многие говорят, что наличие прецедента, наоборот, усложняет проблему. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Вот уже 3 года. Один и тот же опрос дает один и тот же ответ. Вести бизнес в России очень сложно или скорее сложно. 7373948. Телефон прямого эфира. Что вы можете добавить к таким оценкам? Или, к примеру, вы на собственном примере готовы поспорить с этим? Или поспорить готовы вы с президентом Союза деловых людей Ильей Тимошиным, который только что рассказывал, что было бы желание. А вот, ну, было бы желание и умение хотя бы минимальное, и тогда вести бизнес действительно можно. 7373948. Телефон прямого эфира. У нас срочное сообщение по поводу швейцарского самолета. Жизнь тех, кто был на борту этого самолета. Напомню, самолет неожиданно приземлился в Москве, и вот теперь говорят, что жизнь тех, кто на борту самолета, не подвергалась никакой опасности. Еще срочное сообщение. Вы наверняка слышали уже, что сегодня была странная история с погоней на МКАДе за BMW X5. Водитель там не остановился после требования сотрудников ДПС. Он попытался скрыться, задел несколько автомобилей. Один из автомобилей загорелся. Были слышны выстрелы. В общем, задержали мужчину. А теперь выясняется, что у него было при этом понятно, почему убегал. Говорят про 6 килограммов наркотиков, пока без подробностей. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Земцов пишет, что сейчас любой водитель грузовика предприниматель. И что? Владимир пишет, вот опять же, вот смотрите, Владимир пишет, ваш эксперт-сказочник, который сам никогда бизнесом не занимался. Вот когда вы такое пишете, я перестаю вам верить, ну, потому что очень легко можно было бы проверить, кто такой Илья Тимошин. Адм Студио пишет, занимаюсь бизнесом более 15 лет, если нет постоянной базы клиентов или хороших знакомых, то заниматься бизнесом сложно. Вот так. А 524-й пишет про субсидиарную ответственность, которая, по его словам, лишила преимущества общества с ограниченной ответственностью, и теперь ответственность несет учредитель всем своим имуществом. А что у вас? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Мы в течение 20 лет занимаемся малым бизнесом, и, ну, это очень узкий сегмент рынка, химическая продукция. Дело в том, что все этапы и по поводу судов, и по поводу помощи государства мы, так сказать, прошли. То, что касается последних пандемических пандемической помощи, она оказывается только тем малым предприятиям, которые недавно организованы. А те предприятия малые, которые работают в течение многих лет, они практически не могут получить этой помощи. То, что касается высказывания Ильи Тимошина, я в общем и целом могу согласиться с ним 15%, потому что вот все то, что он, о чем он говорит, он говорит о совсем малом бизнесе. Это примерно обороты, 120 миллионов в год, не больше.
Ну, он же подчеркивал, что скорее для начинающих.
Ну да. Единственный еще момент хочу добавить. Те, кто недоволен нашей судебной системой, я их могу, так сказать, вот немножко опровергнуть, потому что даже в самые незаконные времена, когда бандиты еще были в полный рост, во всех бизнесах сидели, суды все-таки пытались бороться, и нам по большому счету помогли. У нас был рейдерский захват в конце 90-х. Но и вот удивительно, никто не смог.
Добиться правды в судах можно, я понял, спасибо. Ну и 472-й пишет, опровергать бессмысленно, слишком много писать придется, тогда и не надо писать. Значит, получается, что у вас опровержения нет. Спасибо. Первая тема, которую мы обсуждали, это сообщение о том, что вести бизнес в России очень сложно. Это результат опроса предпринимателей. Более того, процент тех, кто так говорит, за последние 3 года не меняется.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вчера появились сообщения со ссылкой на заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, что там закрыли все детские дома. Именно так, не почти все, не большинство, а все детские дома. Губернатор Воробьев отметил, что почти 91 тысяча многодетных семей в Московской области зарегистрировано. Почти 45 детских домов работали на территории региона в 2013 году, но в этом году в регионе не осталось ни одного такого действующего учреждения. Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы и первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, как воспринимать это сообщение Андрея Воробьева? А переименовали то, что раньше называлось детскими домами, или действительно есть данные о том, что всех детей из детских домов раздали, что называется, по семьям?
Во-первых, очень хорошая тенденция, что все-таки детей начали социализировать, да, потому что, конечно, одно дело, когда ребенок находится в доме ребенка, в детском доме, а другое дело, когда он живет в семье, в приемной семье, которая взяла ребенка, это является наблюдение за ребенком, как бы работой данной семьи, неважно, как это назвать, в любом случае, это прекрасно, это лучше, чем ребенок находится в доме ребенка. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, да, уже, наверное, второй день обсуждается этот вопрос, переименовали или назвали, да, и вот эта очередь из 600 детей, да, на которые ссылаются, то, что они сейчас в списках есть, дети, которые на усыновление, либо на устройство, чтобы из детского дома в семью перевести. Но, знаете, я считаю, что, по крайней мере, там прямой этот вопрос точно надо задать Воробьеву, но тенденция вообще хорошая. Но ведь правда сейчас закрываются детские дома, правда сейчас детей все больше и больше переводят в семьи. И вы знаете, я вот немножко даже хочу, наверное, сместить акцент, даже такой вот вектор разговора. Меня поразила цифра. Я не знаю, может быть, вот вы до того, как подключили меня, об этом говорили или нет, но знаете, сколько обходится для государства содержание одного ребенка в детском доме? В зависимости от региона, это может быть и 50 тысяч в месяц, и 100 тысяч в месяц, и больше, чем 100 тысяч в месяц. Вы представляете, если бы эти деньги мы могли направить на помощь семье? очень многие родители отказываются, да, но так происходит, что вот, да, не может мама заработать, да, и семья скатывается. А почему я говорю мама? Потому что очень часто, ну, как-то папа свободнее себя чувствует, да, мама остается с ребенком при любых условиях. Если, либо даже если это полная семья, вот если им помочь, подстелить соломку, если в семью вложить эти деньги, я думаю, что вообще детей, которые бы сдавали в дома ребенка, в детские дома, становилось бы меньше.
Тогда все-таки вернемся к Воробьеву. Теперь говорят, что вместо детских домов центр развития семьи и семейного устройства. Это может помочь просто потому, что это уже не детский дом и назад пути нет?
Там, конечно, надо разбираться с законодательством, там не все так просто. Да, это не просто переименование, это изменение, ну, как бы подхода к жизни таких детей. Вот, но в любом случае это все движение к тому, что вот в привычном нам виде детских домов и домов ребенка, ну, в общем, мы должны стремиться к тому, чтобы их не было.
И вот это то, что меняется, по вашим наблюдениям, это все-таки движение в том направлении?
Это движение в том направлении, но я еще раз хочу сказать, там есть много законодательных нюансов, много. И, ну, это не тема вот такого пятиминутного телефонного разговора, да, да, на радио, вот, потому что там надо объяснять, в чем разница между детским домом, домом ребенка, например, приютом, да, какой статус детей, вот, и, в общем, там есть свои особенности, но, да, то, что сейчас, да, всеми, вот прям вот видно, как движение началось в сторону ребенка, в сторону социализации ребенка. Это очень хорошо.
Спасибо. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Да, сегодня в средствах массовой информации уже комментируют, ну вот, например, приводят конкретные примеры, когда, например, казенное общеобразовательное учреждение для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переименовали, реорганизовали, в результате присоединили к социально-реабилитационному центру несовершеннолетних. Ну, то есть, вроде как, уже нет того первого учреждения, но при этом все же осталось на месте. Не знаю, посмотрим, что изменится. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Ноугуд рассказывает, что знал одну школу-интернат в Москве. В 2014 году закрыли это заведение, а потом на месте инфраструктуры сделали частную школу. Может быть, кто-то ее купил. Но тут главный вопрос ведь в другом. Куда делись дети из этого школы-интерната? Если, к примеру, у каждого ребенка из той школы-интерната появились семьи, то другое дело. И цифра, которую приводила Татьяна Буцкая, это ведь цифра, которая не впервые приводится. Государство тратит на ребенка довольно много денег. И если даже часть этих денег выдавать родителям напрямую, то, конечно, семей с детьми станет намного больше, чем сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-нибудь сталкивался с этой системой? Михаил, три семерки. Удивительно, что при всех препятствиях со стороны государства, вроде школы и родителей, детей разбирают в семьи. Ну вот, видите, как-то это работает. Может быть, потому что платят деньги. Может быть, по какой-то другой причине. Но как-то вроде получается работает. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы сталкивались с этой системой, а главное с тем, что эта система теперь работает несколько иначе, чем работала прежде. Набирайте номер. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. В прямом эфире мы работаем, поэтому все варианты есть. 7373948, телефон прямого эфира. Пока дозванивайтесь, если дозваниваетесь. У нас есть срочное сообщение. Это много заявлений президента Украины. Зеленский говорит о том, что Украину втянули в операцию по вагнеровцам, и ему за это стыдно. Цитата по агентству ТАСС. Еще говорит, что Украина заинтересована в дальнейшем транзите российского газа. Тоже с ленты агентства ТАСС. И еще много заявлений Зеленского. Есть заявление Гинзбурга. Новая версия спутника Ви понадобится, если его эффективность упадет 8-10 раз. Из этого надо делать вывод, что пока, видимо, новая версия не нужна, значит, эффективность во столько раз не падала. Это из лент новостей, которые в эти минуты появляются. Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева стартовали в эти минуты в Сочи. Лидеры, как сообщается, планируют наметить шаги по укреплению стабильности в Карабахе. Пока других подробностей по этому вопросу тоже нет. 7373948, но если совсем коротко, да, прошу.
Алло.
Да.
По поводу усыновления. Мне за 80. У меня четверо детей, трех матерей. И я лично хочу предложить двум своим, одной дочери и одной снохе, усыновление. Вот как бы мне связаться с Татьяной Гуцкой?
Вы должны обратиться в Государственную Думу. Там на сайте вы найдете фамилии, но я не очень понял, почему вы как бы за них принимаете это решение. Впрочем, разберетесь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 ноября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей. Срочное сообщение с телеграм-канала «Радио Говорит МСК». Певец Александр Градский экстренно госпитализирован. Он попал в больницу с подозрением на инсульт. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, для тех, кто нас... Да, вот главная эта проблема. У нас нет YouTube-трансляции, а через 10 минут... Здесь, в студии, появится наш золотой микрофон. Вы знаете, да, что радиостанция «Говорит Москва» за новости выиграла этот самый золотой микрофон на «Радиомании». Мой коллега Филипп Клеменов придет в эту студию вместе, соответственно, со статуэткой. Через 10 минут, а прямо сейчас поговорим о том, что глава российской торговой сети «Вкусвилл» пообещал отказаться от супермаркетов. Ну, то есть не то, чтобы отказаться, он пообещал, что в ближайшем новых супермаркетов открывать они не будут. В основном все новое будет касаться доставки из так называемых дарксторов, потому что супермаркет — это дорого, но с другой стороны ведь есть проблема, покупатель не видит товара и не трогает его руками. Не проблема ли это? Об этом поговорим прямо сейчас. СМС-портал можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, первая тема. Глава российской торговой сети пообещал отказаться от супермаркетов. Это сеть «Вкусвилл». Основателя зовут Андрей Кривенко. Он пообещал уход продаж компании в онлайн-формат. Торговая сеть собирается уйти от активного развития традиционного розничного формата, концентрироваться на онлайн-торговле. Это фрагмент интервью Кривенко РБК. 10 лет назад, он сказал, команда компании прошла одну трансформацию, когда из киосков «Избушка», наверное, вы помните, еще начали появляться магазины, супермаркеты. Но теперь, говорит, стало понятно, что и этот тип продаж в России устарел, и от него надо отказываться. «Вкусвилл» обещает теперь по одной-две точки будут открывать в дальнейшем, да и то только в регионах. Каковы перспективы и для других сетей? Может быть, действительно, в ближайшем будущем вот такие магазины — это будет что-то из вчерашнего дня. Ну, потому что дарксторы, из которых быстро привозят нужные тебе товары без каких-либо проблем. Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития потребительского рынка в Московской школе управления Сколково. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, каковы перспективы дарксторов? А главное, неужели через какое-то время вот это вот право потрогать овощ, прежде чем его купить, это будет какое-то особенное право?
Ну, думаю, что это небольшое преувеличение. Мне кажется, что владельцы «Вкусвилла» почувствовали вкус к онлайну. Он действительно быстро развивается, он эффективен. Научились его неплохо организовывать. Но во всем мире есть естественные пределы для развития онлайн-торговли, для доставки такой. Это 10-15-20% от общего объема оборота. И всегда останутся магазины, куда будут приходить люди, потому что все мы с вами выбираем продукты и глазами, и потрогав, и оценив свежесть. Конечно, какие-то стандартные упакованные продукты можно и заказывать, особенно если мы понимаем, откуда их привозят и кто их производитель. Но овощи, мясо, птица, рыба, все-таки, я думаю, что люди еще очень долго будут выбирать.
Скажите, вот эти 10-15%, о которых вы сказали, это цифра, которая не меняется со временем?
Мне доходит в разных странах по-разному, но онлайн развивается, доходит до некоторого предела, и его доля перестает расти.
Угу. Тогда следующий вопрос. Учитывая проблемы с ценами, и проблемы, об этом и представитель «Вкусвилла» Кривенко говорит, за супермаркет надо платить, это приводит к дополнительному росту цен, и для того, чтобы противостоять Ну, потому что не все же могут купить, если будет совсем дорого. Может быть, это заставит увеличить эту долю?
Возможно. В этом смысле онлайн снижает издержки на аренду помещения, на освещение, на все прочее, но увеличивает затраты на доставку. Самое дорогое – это последняя миля, это доставка непосредственно потребителю. И это, в общем, довольно приличные деньги. Если мы придумаем какую-то конструкцию с пунктами доставки, да, условно фантазируя, в каждом подъезде шкаф, куда будут
складывать продукты, да.
Да, или хотя бы один на дом. Это, конечно, в значительной степени решит проблему, но доставка стоит дорого.
Понял, спасибо. Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития потребительского рынка в школе управления Сколково. Доставка дорого стоит. Вот, ну, собственно, Никитос пишет, неужели логистика дешевле аренды? Ну вот, по словам Ильи Ломакина-Румянцева, как раз нет. 7373948. Григорий пишет, что рядом с домом у него магазин, где дорогие продукты, и местные жители называют его музей. Ну, тоже красивые продукты посмотреть изредка неплохо. Обленились, стали малохольные, пишет Виталий из Филей, как минимум в крупных городах. Теперь даже сходить в магазин за едой сложно. Что же дальше-то будет? Онлайн востребован, пишет Кунжут, это бесспорно, но заказывать по высокой цене нет. Через интернет один соус для салата «Цезарь», который я покупаю, к примеру, во «Вкусвилле», я не стану. Это вы сегодня так говорите, Кунжут. Если доставка не будет слишком дорогой, то, может быть, и будете... Ну, зачем заказывать соус для салата «Цезарь» сегодня, когда, к примеру, послезавтра вы можете заказать вместе с ним пакет молока, кусочек мяса, ну и что-нибудь еще. А тогда уже бесплатная доставка, никуда не нужно идти, ну и так далее. Ромак пишет, пользуюсь доставкой как раз в «Вкусвилле» более 2 лет, и там никаких проблем. Если вдруг что-то несвежее, до окончания срока годности, вам еще и мгновенный возврат средств на счет. Никаких споров, никаких проблем. Вообще не помню, когда последний раз ходил в супермаркет, это отличный сервис. Но главный вопрос, насколько этот сервис отличный для всех? Только что Илья Ломакин-Румянцев говорил про 10, а то и 15% рынка, не больше. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да. Значит, у меня предложение конкретное есть по вот организации этого дела. Я собираюсь уже вот 2 недели сходить к нашему хозяину магазина, имеющего здесь на селе. И вот, так сказать, в сельском месте это легко можно организовать, учитывая, что тут проезжающих много, так сказать, людей.
Но есть еще вот такие идеи. Но это уже про сельскую местность. Нам бы с городом разобраться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, прошу.
Могу сказать только одно. Я уже как несколько лет пользуюсь заказом продуктов, правда, вот перекрестка, вот в Москве именно. И я прям счастлив, забыл про эти огромные магазины с огромными толпами народа, где каждый поход по выходным – это какой-то стресс
просто. Подождите, а выбрать если кусочек вы... мяса, а выбрать овощи и фрукты? Как это может быть?
Вы знаете... рыба, мясо, все что угодно, ни разу не привозили некачественное, просроченное, причем я в меру того, что я все-таки за разумно здоровое питание и правильное питание, к этому отношусь очень щепетильно, но ни разу не было нареканий. Причем я пользуюсь, вот по Москве могу сказать именно локально, перекресток и окей, проблем не было никаких. Цены хорошие, постоянно что-то доложат хорошее.
Единственное, что доложат хорошее, периодически... это сейчас хорошо. То есть вам привозят неожиданность, что-то хорошее доложили. Но нет, с другой стороны, Ирина вот рассказывает, что бывает и такое. Иногда требуется посмотреть товар руками и глазами, и бывают ошибки. Это вот как раз про что-то хорошее. Заказывала, говорит, 3 камбалы, а привезли 3 килограмма. Такое бывает. Белорус, очень выгодно заказывать постоянно скидки, дают разные промокоды. Из 4000 1500 скидка от 2800 рублей, ну и так далее. Но Москва не вся Россия, пишет Виталий. Громозека полагает, что это все хорошая реклама. Даже что рекламировать то, что само и так существует? Больше того, еще раз, мы как раз обсуждаем, что, судя по всему, вот это то, что вы считаете хорошо отрекламированным, в результате занимает место того, к чему мы, ну, вроде успели привыкнуть. Цены хорошие, этим все сказано, пишет Андрей. Ну, собственно, поэтому и речь. Речь о том, что благодаря тому, что они экономят на аренде торговой площади супермаркета и могут фасовать все эти заказы в более дешевом месте, Товары становятся дешевле. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Что еще? Пиво не доставляют. Никитосу плохо. Приходится заказывать и забирать самому. Ну, знаете ли, алкоголь вообще вредная штука. А Виталий пишет, что может какой-то динозавр, но лучше возьму, говорит, наличные и схожу в обычный аналоговый магазин, где тоже есть неплохие цены. Надо, говорит, места знать. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
О, выпечал. Добрый день, меня Денис зовут. Мы для себя доставку продуктов на дом открыли недавно совершенно, дочка подсказала. Ну, как бы название не буду говорить, да, но вот уже 2 месяца походы в магазин свелись там, ну, к минимальным покупкам, там, если что-то кончилось, яйцо, там, хлеб, молоко.
Все остальное... Вот это проблема потрогать и выбрать лично.
Да нет, вот в том-то и дело, что привозят, все изумительно, в качество хорошее, как бы, все упаковано, все чисто, блин, все взвешено, все видно, блин, все, что заказал. Вот 2 месяца пользуемся, ни одного нарекания вообще нету, ни к чему, ни к рыбе, ни к мясу, ни к овощам, фруктам.
Блин. То есть чувствуем, что где-то подвох есть, но нареканий не найдем. Понимаю.
Ну, набираешь на определенную сумму, и доставка получается бесплатно. Набрал меньше, там, ну и доставка, соответственно, там тоже недорогая получается. Там меньше, если 2000 набираешь, там доставка 180 рублей, так вот, минимум.
Ну, а есть еще, я знаю, сети, которые быстрее и дешевле доставляют. Денис пишет, что заказывает продукты, которые не нужно щупать. То есть только молоко, консервы, крупы, а зелень, мясо, фрукты сам пошел в магазин. Ну, не знаю, видите, есть люди, которые даже от этого отказываются. И в этом смысле велика вероятность того, что скоро, ну, реально, это будет какая-то премиальная штука. Тот, кто хочет пойти и пощупать мясо перед покупкой, пойдет, но это вот мы понимаем, что это дорого, за такие вещи платить надо, но чтобы прям посмотреть, прежде чем покупать, это же дорогая штука, дорогое удовольствие, дорогие и богатые только могут себе позволить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Спира, последний год пользуюсь доставкой. Было очень приятно доставку, когда на Новый год все толкутся в Ашанах и так далее. А ты заказываешь, они тебе просто пишут, что да, мы привезем, но привезем через 1,5 дня, потому что доставка загружена, как бы проблем нету. По поводу пощупать, они всегда звонят, допустим, кто переживает, что плохие фрукты. Вот заказывали, допустим, пекинскую капусту, они говорят, а вы знаете, она здесь не очень какая-то свежая, да хотите мы там что-то придумаем? Или ты говоришь, пофигу, берем, или на крайняк он даже тебе WhatsApp сфоткает, как она выглядит.
Хорошо, никаких то есть...
А еще самое интересное...
Нет, смотрите, вы, вот судя по тому, что пишет наш слушатель, 472-й, значит, вы неразборчивый.
Ну, может быть, не настолько требовательный. Вот, а плюс вот эти бесплатная доставка промокодов в интернете, вот там уже кто-то написал, ты заказываешь на 4000, а тебе скидка 1500.
Страшное дело. Отказаться от такого почти невозможно. Я понимаю, пощупать, когда доставят, и только тогда оплачивать курьеру ведь можно, пишет Настя. 263-я. Мне кажется, так это не работает. Ну, или я не обращал на это внимания. Мне кажется, что все эти доставки с оплатой онлайн. Сначала ты оплатил, и только потом тебе начинают собирать заказ. А Сергей 376-й пишет, что не надо забывать о важной вещи. Ведь вот эта необходимость что-то купить, пойти в магазин, это такая прямо серьезная причина хотя бы раз выйти на улицу в выходные. Может быть, глава сети «Вкусвилл» пообещал отказаться от супермаркетов, во всяком случае, не строить новых.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» получила главную награду страны в области радиовещания. В номинации «Новости» радиостанция выиграла вчера золотой микрофон. Давайте послушаем, как это было.
Итак, победителем
поделитесь чуть-чуть.
В номинации «Новости» становится...
Давайте все вместе.
Радио
«Говорит Москва».
Все эти потрясающие люди, которые выдают ежедневно сенсации, горячие новости, что ай, обожегся. Где они?
Говорит Москва!
Давай.
Где распространители?
Где эти люди? Вот вы помните, да, это все было вчера. Все, хватит. Его, убираем запись. Где эти люди? Вот он, Филипп Клеменов, мой коллега, один из выпуска новостей Филиппа как раз признали.
Добрый вечер.
Во-первых, добрый вечер. Во-первых, поздравляю.
Спасибо большое.
Во-вторых, что это за выпуск?
Это был выпуск в 12:30 в один из дней сентября, по-моему.
Как его выбирали?
Августа, вернее.
Это какой-то специальный выпуск, какие-то
нет,
особенные новости?
Все нет, мы просто собрали выпуск новостей из обычных нормальных тем. Политика, социалка, экономика и что-нибудь веселое на закуску.
Где вчера все это происходило?
Это происходило в гостинице «Украина».
Дамы, вечерние... Как да, это все? Описываем картинку.
Это все очень дорого было, все очень богато. Все подъезжаешь к гостинице «Украина», везде стоят автомобили с правительственными номерами, ходят мужчины с наушниками специальными вот этими, как будто они кого-то охраняют очень важного.
Так.
Как-то все очень вот так.
А кто очень важный был, кстати?
Ну вот я слышал, там одна из ведущих шоу, она рассказывала, что якобы когда подходила к зданию, там же на парковке столкнулась с господином Силуановым. И они даже, оказывается, какими-то фразами перекинулись, и, ну, она таким образом, видимо, пыталась
даже на уровне Силуана. Хорошо, ты шел туда, ожидая, что ты выиграешь.
Ну, нет, ну, естественно, я верил, я ждал, что мы победим, но, конечно, ну, была доля какой-то скептицизма того, что, ну, всякое может быть.
А потом они вот это вот, когда закричали, то, что мы только что послушали, ну, вот, что с тобой происходило в этот момент?
Ну, я там был с Антоном Кравченко, с нашим коллегой.
Он поддерживал
как-то. Мы, естественно, ну, нет, сначала мы сидели уже, так как наша номинация была почти предпоследней, если не последней, и мы уже под конец вечера уже устали ждать, и уже сначала мы переживали, потом была... стадия уже равнодушия, какого-то безразличия, потому что уже просто мы устали, хотелось домой спать. И, соответственно, я ему просто сказал, я говорю, Антон, я говорю, если сейчас, ну, выиграем, значит, круто, не выиграем, но, значит, ну, так вышло просто, и все. И потом нас объявляют, и, соответственно, ну это взрыв эмоций, как будто, не знаю, там, ну, вот ощущение было, как будто я первый раз сел к микрофону. Потому что были ощущения абсолютно такие же. То есть вот потеют ладони и бабочки в животе, я как сейчас это помню.
А кто был... Как это сказать? Кто были наши соперники?
Наши соперники были радиостанция «Эхо Москвы» в Казани, есть такая радиостанция, и радиостанция «Вести ФМ» в Новосибирске. Честно могу признаться, я новости их не слушал, не слышал, то есть я даже не знаю, ну вот, и на слух, и на контент, что называется, с кем мы конкурировали.
Задавать вопрос, как ты думаешь, почему мы выиграли, непонятно.
Да, но мне кажется, нет, ну почему? Потому что академики все здраво оценили, сделали верное решение, и мы победили.
То, что это была 20-я церемония награждения, накладывала какой-то особенный флер или, я не знаю, на какую-то печать? Она была особенная
но
или обычная?
Ну, они постоянно подчеркивали это вот ведущие этой церемонии, они постоянно говорили, что у нас сегодня юбилейная 20-я церемония, что... Вот мы здесь все такие собрались. Так,
теперь по поводу вот этого вот, вот этой штучки, которая здесь в студии.
Да, это микрофон,
те, кто потом
да.
будут смотреть в нашем инстаграме официальном, они все это увидят. А вот это все записывается сейчас параллельно. Значит, что это, из чего это, насколько это тяжело? Сначала сам, потом мне дай попробовать.
Ну, это тяжелая штука. Из чего сделано, честно, я вот не могу... Ну, скорее всего, это просто железо, которое покрыто вот... Ну, хочется думать, что позолотой, но просто краской золотой, естественно. Вот, ну, чего, просто написано «Радиомания 2021», то есть не подписано конкретно, что это вот за наши новости, за какую-то конкретную номинацию, да, и... Нет, ну, крутая штука, она тяжелая, ей можно, в принципе, можно и орех колоть, можно и человека убить.
Ну, не надо ни то, ни другое, а вообще, вот, ну, на твой взгляд, это сколько весит?
Ну, килограмма 4-5, наверное, весит.
Да ну, не надо преувеличивать.
Больше двух точно.
Тяжеленькая штука, но я бы не сказал ни про какие 4, ни про какие 5 килограммов. Ну, такая симпатичная штука. Написано «Радиомания 2021». Нет, ничего не написано. Это я посмотрел на заднюю часть, что называется. Тут тоже ничего не написано. Красиво, очень красиво. Формально где-то есть грамота. Или как?
Да, видимо, она где-то, ну, то есть я так думаю, что они на сайте «Радиомания», они будут писать, то есть, но должны же какой-то выложить,
чтобы вот это была формулировка какая-то за то-то, сё-то и так далее.
Да, да, да. Но, по сути, формулировка у них просто, то есть выпуск новостей, вот, 2021 года.
Так, ты понимаешь, да, какие вопросы задают? Один за другим.
Нет.
Конверт дали?
Нет.
Нет, не бывало.
Нет.
Извините.
Это просто имиджевая премия, то есть ничего, никаких поощрений со стороны Российской Академии Радио, кроме похвалы, аплодисментов и вот почетного микрофона золотого не было.
Так, ну и еще, когда будет второй микрофон, та же бабочки, вот это все будет, как ты думаешь?
Да, но в следующий раз нужно уже, я считаю, нужно идти дальше, и в следующий раз нужно...
Там есть большой микрофон?
Нет, в следующий раз нужно ТЭФИ выиграть, получается, тогда.
Вот так. Хорошо, тем более, да, что здесь вот в студии уже снимают вовсю, и вот то, что сейчас наснимают, надо будет выдвигать на ТЭФе. Филипп Клеймёнов, ведущий новостей радиостанции, спасибо, «Говорит Москва». Очень много поздравлений от наших слушателей.
Спасибо.
Вот Анна, например, поздравляет, а это важно. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Оставайся, не уходи никуда, сейчас люди будут звонить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Вася. Юрий, здравствуйте. Филипп, очень добрый, рад, что досталась именно Клеймёнову эта награда. Очень, он очень зачетный новостник, как и Перовский, как и я.
Спасибо.
И у вас неповторимая Александра Лосева, которая соответствует по всем критериям тому, чтобы не только читать выпуски новостей, но ее голос просто импонирует во многих диапазонах, когда ее слушают.
Да, спасибо
огромное.
Хорошо, спасибо. Дайте другим возможность. У нас сегодня праздничный такой разговор, да, в некотором смысле. Праздничный бан предлагаю устроить. Стас Валтузин уходит в бан. Я попрошу нашего звукорежиссера, или кто у нас работает над баном в Телеграме. Сделайте это. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Усомнившийся Макар.
О, да. Скажите, здравствуйте.
Скажите прямо, чем ваши новости лучше, чем новости других радиостанций? Просто вот надо раз, два, три.
А как вы думаете?
А вот мне сложно сказать. Явных преимуществ я не вижу.
Ну, как-то же все равно надо выбирать.
Но вы же слушаете нашу радиостанцию?
Ну, вот не вижу пока, я, чтобы вот можно было сказать, ну, у этих новости сильно отличаются, буду слушать только их.
Ну, я думаю, что выбирали-то из лучших, и говорить о том, что лучшее отличается от лучшего, как вы говорите, сильно, было бы преувеличением. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, ребята, всем деревенский парень на проводе.
Добрый вечер.
Ребят, конечно, я поздравляю даже за то, что это говорит Москва. Вот за это я поздравляю. Я хочу сказать, ребят, огромное спасибо, что вы нас всех вместе собрали. Но у меня есть одно пожелание. Я прямо вот от души поздравляю. Подсадимина, говорит Москва. Держите марку немножко, ребят. Давайте подтянем. Было раньше повеселее, поинтереснее.
Повеселее. Поздорничай. Вот. Подтянем. Хорошо. 472 пишет, новостник это камикадзе. Ты чувствуешь себя камикадзе?
Ну, конечно.
Алексей Морозов пишет, что новостник — это циничный сухарь, и ты подходишь под это описание.
Мы сидим же, по сути, просто на пороховой бочке, потому что может быть спокойная смена, и все спокойно проходить, а может быть, не дай бог, что-то случится, какой-нибудь ЧП, и все, и сидишь, и одни
881, спасибо за поздравление. 7373, не сбавлять оборотов и развиваться. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей Строгино. Я вам скажу, чем ваши новости, не сами новости, хуже, чем на других радиостанциях.
Это важно.
Да, это очень важно. Сам человек, который читает новости, он прекрасен. Но когда человек делает паузы между предложениями, почему-то звукорежиссер врубает музыку очень сильно. Я в таких случаях, ну просто переключаюсь, это неприятно.
Критика вот звукорежиссеров прозвучала, ну как правильная критика. Будем работать над этим.
Коллективный труд у нас получается.
Да. Где золотой микрофон здесь? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Моя оценка 5 с минусом. Есть, конечно, недочеты, но в целом нормально. Но меня удивляют товарищи, которые звонят сейчас на радио и говорят, что им не нравится. Но это же их проблема, что им не нравится. Зачем они слушают?
Люди разные, понимаете? Ну почему же с этим спорить-то? 7373948. Слушаем вас, Анна. Да, и спасибо за поздравление.
И вам большое спасибо всем. Я поздравляю всю радиостанцию и вас, Кирилл. Я очень рада, что премию получила «Говорит Москва». Новости – это наши уши, новостники. По крайней мере, мои. В любом случае, где бы я ни была, я могу послушать радиостанцию «Говорит Москва» и новости. Ну, хотя бы новости. Поэтому я очень рада, я бы сказала так держать. Меня устраивает все. В принципе, все. Все ведущие, которые ведут выпуски новостей. И дай бог всем доброго здоровья. И еще раз поздравляю всю радиостанцию, всю редакцию.
Да, быть новостником — это сложная история. Вот 402-й напоминает слова Сергея Доренко. Новостник — это как истребитель в авиации. Вообще, удивительное определение, конечно, значит, что там у нас было насчет сухаря? Истребитель в авиации, циничный сухарь, камикадзе. Прекрасные отзывы на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей спрашивает, ну зачем при этом говорить о курсе доллара и евро? Не вижу смысла, у нас валюта рубли. Попробуйте понять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, поздравляю вас. Я хотел сказать, что это очень намоленное место. Я проработал там 40 лет. Там столько было умов, там столько было талантов. И очень радостно, что вы это продолжаете. Дай бог вам удачи, и мы слушатели.
Спасибо. Алексей пишет, каждый должен получать по заслугам, потому от души поздравляю. Мой коллега Филипп Клейменов говорит, Москва получила главную награду страны в области радиовещания в номинации «Новости».